Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2025 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы, и заданные в канале «Вопросы к передачам». И вот еще один вопрос от слушателя Пит Мунер. Правда ли, что Россия уже не способна создавать военные самолеты уровня советских, и каждый уничтоженный самолет уменьшает количество навсегда? Ну вот, в определенном смысле продолжение темы, которую я только что давал в предыдущем ответе, что я хочу сказать, что, конечно, за 30 лет удар по авиационной промышленности в России, доставшийся наследство от Советского Союза, был нанесен огромным. В первую очередь потому, что вот за счет ельцинского и раннего путинского правительства это было совершенно безумное ошибочное мнение в руководящих кругах России, что мы теперь с Западом друзья, не разлей вода, раз мы тут разгромили коммунизм и вообще признали, что Боже спаси Америку, и, так сказать, мы теперь тоже хотим быть послушными капиталистами, что от этого мы друзьями станем. Это глубочайшее заблуждение, которое я пытался разоблачать и разоблачал на протяжении всего четверти века, когда ведутся наши передачи. Никакие там перекрещивания капиталистов экзистенциальным врагом России Запад, то есть Запад экзистенциальным врагом России, наоборот, не сделают. Потому что задача Запада – это раскрошить Россию на какие-то мелкие кусочки, которые дальше можно было бы переваривать и управлять так, как сегодня управляют там малыми странами Европы или вообще, так сказать, другими странами, небольшими по своему стратегическому потенциалу в мире. Эта задача осталась, она задача вековая, поэтому надежды на это были иллюзорны, а следствием того, что в эти надежды вот кремлевские руководители поверили, явилось то, что, по сути дела, ну, вот эта авиационная отрасль была отправлена в загон. Посчитали, что нам, так сказать, западных самолетов хватит для гражданских целей, а военных никто воевать не будет. Тут мир дружбы, все целуемся в десна. И поэтому, естественно, что за эти 30 лет было утрачено не только кадры, которые работали в авиационной промышленности, они нарабатываются достаточно тяжело, утрачены навыки, как это делать, а это тоже, в общем-то, работа кадров. Вообще утрачена школа, да, которая это производила. Ну, названия-то школы остались, но это не те же самые люди. Вот. Короче говоря, это все приходится воссоздавать с самого начала, то есть идти с небольших самолетов, потому что небольшой это проще создавать, чем большой, и так дальше вот делать это все в дорастающем, скажем, темпе, да, переходя к все более сложным и крупным аппаратам. На уровне советских, говоря об уровне советских, надо иметь в виду, что уровень советских аппаратов это все-таки тот уровень, который был 30 лет назад, а эволюция некая происходит. То есть, если просто воспроизвести советский аппарат, то это будет, ну, вот 30-летнее отставание. Хотя советские аппараты до сегодняшнего дня продолжают использоваться. Ну вот, скажем, делегация Мединского на переговоры недавно в Стамбуле прилетала на самолете Ил-62. Я уж не знаю, почему они именно этот самолет выбрали, но факт в том, что он вполне находится в летном состоянии и, в общем-то, неплохо летает. Я и сам на нем летал. Не только внутри Советского Союза, но и, в частности, вот моя первая поездка на Кубу как раз была на самолете Ил-62 компании «Кубана», причем он летел не по окрестностям так вот Европы там и Соединенных Штатов, как сейчас летают коммерческие рейсы, а он летел напрямую через Атлантику с промежуточной остановкой, правда, в Канарах. Я уж не знаю, для чего, для заправки или чтобы взять каких-то пассажиров дополнительных, но факт, что он летел напрямую через Атлантику, и вот это его конструкция, его надежность, она этому способствовала. Я знаю, что в Корее, например, ну, в Корейской Народно-Демократической Республике Ил-62 до сих пор существует, они до сих пор летают. Они, в частности, выполняют вот рейсы во Владивосток. Это, конечно, не дистанция для Ил-62, но это своего рода определенный критерий его надежности. Я вот, кстати, в последний раз в Корею летал именно на таком, ну, такой был, знаете, ретро-путешествие. В общем, интересно это было, как, тем более, что они были по внутреннему своему начинки, скажем так, адекватно самолетам, которые производились вот именно в советский период, когда собственно, основной багаж летал в багажном отсеке, а наверху для пассажиров были не такие, как сейчас, огромные ящики, а, так сказать, небольшие полочки, ну, типа только плащ положить. Вот такой, да. Интересный был визит в этом самолете. Так вот, создавать не только военные, но и гражданские самолеты уровня советских, это надо, в общем-то, на сегодняшнем этапе дойти до уровня того, на котором была советская промышленность. Она была на очень высоком уровне, потому что Аэрофлот в то время был компанией, которой, в общем-то, ну, это была единая компания для всего Советского Союза, которая обладала, если я не ошибаюсь, четвертью авиационного гражданского парка всей планеты. И весь этот парк был советским, включая и дальние, и средние самолеты, и самолеты на малой дистанции, и все такое. Конечно, дойти до такой планки – это достаточно большая задача. Что касается уничтоженных самолетов и уменьшается ли их количество навсегда? Ну, во-первых, воспроизвести старый советский самолет, ну, например, типа Ту-95, если речь идет о стратегической авиации, безусловно, можно. Просто вопрос в том, имеет ли это смысл. Потому что, вот я уже говорил в предыдущем ответе, что стратегическая авиация уже не играет сейчас той роли, которую она играла тогда, когда она создавалась, то есть в 50-е годы прошлого века. И поэтому, собственно, их воспроизводить на каком-то новом уровне, я не знаю, имеет ли вообще смысл. Другой вопрос, что поддержание этой авиации на каком-то уровне, ну, это своеобразная школа пилотов, это школа эксплуатации, в общем, это, видимо, имеет смысл просто для того, чтобы иметь кадры, которые могли бы освоить после этого там другие самолеты, если потребность в них появится. А так, собственно, специальной необходимости этого воспроизводства нет. Тоже касается, кстати, вот этого бомбардировщика Ту-160, который как бы является вот аналогом американского Б-1, там, с некими отличиями, возможно, даже очень существенными, но, тем не менее, сама роль вот этих вот самолетов, так как она предполагалась в свое время, когда они могут самостоятельно заходить там, в воздушное пространство противника, пользуясь тем же, или своей скоростью, или там еще какими-то параметрами, да, отбиваться от ПВО, вот сейчас этого практически уже... Это недостижимая вещь, поэтому я не знаю вообще, есть ли смысл их производить. Уменьшается ли их при этом количество навсегда? Ну, уменьшается в том смысле, что если какой-то самолет потерпел, как говорится, полное вот разрушение, то, ну да, вот на это полное разрушение количество уменьшилось. Я не думаю, что кто-то сейчас вот, озадачится мыслью, нам, скажем, воспроизвести Ту-95. То есть все чертежи есть, в принципе... Наверное, есть оборудование, на которое его можно производить, и его можно было бы воспроизвести. Стоит вопрос просто, зачем? То есть, произвести самолет какого-то нового качества, да, это имеет смысл с точки зрения прогресса. А с точки зрения его функций, вот какие он будет выполнять, я думаю, что это уже смыслового значения не имеет. Поэтому вот именно с точки зрения вот этой вот военной авиации, с учетом ее нынешней роли, именно стратегической авиации в исполнении таких стратегических бомбардировщиков-гигантов, это уже, ну, по сути дела, позиция, которая подлежит пересмотрению, при которой, я думаю, действующие экземпляры, они продолжают еще как бы летать, осваиваться и, в общем, эксплуатироваться, пока такая возможность есть. Возможно, поддерживаться в этом состоянии, потому что самолет, конечно, требует большего наблюдения, особенно военный. Но так, чтобы вот специально озадачиваться производством каких-то новых там супер-пупер бомбардировщиков, ну, типа вот я уже приводил пример американских Б-2, которым, в отличие от Б-1, в Советском Союзе даже не стали озадачиваться вот, воспроизведением его аналога, потому что, ну, совершенно непонятно, зачем он нужен. В определенном смысле, если хотите, это примерно та же история, что с авианосцами. Знаете, американцы продолжают строить авианосцы и так далее, там все больше, все толще, они так снабжают им новые флоты, есть целые поколения, которые уже трудятся и над тем, чтобы их создавать, и над тем, чтобы их эксплуатировать, но реальная их роль, конечно, уже не может быть сейчас такая, как во Вторую мировую войну, то есть они все больше и больше приближаются, в общем, к характеристикам таких, скорее, морских мишеней, чем серьезных каких-то средств достижения цели. А те корабли, которые реально их могут достигать со всякими там противоракетными системами или системами стратегического значения, они становятся малыми. Вот, в Соединенных Штатах это там фрегаты разных видов и не только. Ну и в России это такие же аналогичные тоже корабли. Вот с авиацией происходит примерно то же самое. То есть самолеты как бы меньше, гораздо меньшего по размерам, типа МиГ-31 там, или Су-35, Су-57 и так далее. Вот они способны выполнять, по сути дела, те же задачи, что и огромные стратегические бомбардировщики, но только обладая меньшим запасом ракет, но зато большей маневренностью, меньшей заметностью, меньшей возможностью так его поразить средствами ПВО. Ну, в общем, короче говоря, вот тренд идет в этом направлении. Поэтому для того, чтобы достичь уровня советской промышленности, естественно, надо еще очень сильно потрудиться. Это не просто так, что в Советском Союзе вот взяли и появились там стратегические бомбардировщики. Этому было предшествовало тоже длительная школа, десятилетия, в том числе и военные десятилетия, когда эта школа нарабатывалась. Так что для того, чтобы создать такого же уровня самолеты, я не говорю такие же, а такого же уровня, конечно, требуется еще время и время, это время потеряно вот именно за этот 30-летний период так называемой демократической России. Но, с другой стороны, вот те самолеты, которые были уничтожены, если уж говорить вот о результатах этой украинской атаки, укробританской, я бы так ее назвал, то я не думаю, что воспроизведение этих самолетов, оно имеет сейчас какое-то значение, в том числе и стратегическое.